Не думайте, чтоб я отвык на будущность иметь надежды. Мне чужд отчаянье язык, достойный дикого невежды. Но тяжек в веке этот миг. От частых слез распухли вежды. В грядущем верю я светло, но нам ужасно тяжело. Так началось мое второе путешествие по России. Оно было без французских улан, без уральских казаков 812 года, которые подобрали нашу семью, идущую из горящей Москвы. Меня тогда несла на руках моя кормилица. Сейчас я был один, и возле меня сидел пьяный жандарм. В другом месте я скажу, какой глубокий интерес для меня лично представляют эти мемуары и с какой целью я начал их писать. Теперь же я скажу лишь, что исповедь моя нужна мне, вам. Она нужна памяти святой для меня, близкой для вас. Она нужна нашим детям. Нет такой страны сейчас, в которой мемуары были бы более полезны, чем в России. Пора, наконец, имперским комедиантам из петербургской полиции узнать, что тайны, которые так хорошо хранят тюрьмы, кандалы и могилы, рано или поздно станут известны всем, будут разоблачены перед всем миром.
Арестанта Александра Герцена, как человека, увлеченного в оскорблении Величества, именем государя-императора нашего Николая Павловича, в ссылку в отдаленные губернии.
Послушайте, господин жандарм.
Что с господин Герцен?
Кажется, здесь будет скоро пировая.
Ну, так точно, перов трактир.
Так вот, нельзя ли остановиться ненадолго?
Господин Герцен, всего-то и отъехали от Москвы, что 7 верст.
На-ка вот, держи деньги.
Имщик, стой! Да вы сами-то взойдите, барин, погрейтесь, раз уж такая оказия.
Благодарю, благодарю.
Здравствуй, хозяин.
Пожалуйте, барин. Милости просим, ваше вроде.
Здравствуй, голубчик.
А скажи, хозяин, что, здесь никого не было? Не приезжал никто?
Ах, да кто сюда поедет по распутице? Разве купчик какой? Пейте, ваше вроде.
Ну, Рюмочка, смирно. Ваше здоровье, барин.
Благодарю. Ни живой души со стороны Москвы, ни черной точки. Пуста дорога.
Еще одну налей, хозяин. Так, рюмочка. Смирно. Ваше здоровье.
Хозяин, подай бумаги и перо.
Сейчас, барин.
Вот и конец прежней жизни. Как круто приходится ее оставлять.
Рюмочка. Смирно. ваше здоровье.
Пожалуйста, барин.
Натали, я пишу к тебе. К тебе будет последний звук отъезжающего. Вчерашнее посещение растопило каменное напряжение, в котором я хотел ехать. Нет, я не камень. Мне было грустно ночью. Очень грустно. Натали, я много теряю в Москве. Все, что у меня есть. И когда увидимся, где? Все темно, но ярко воспоминание твоей дружбы.
Пора ехать.
Что?
Ехать, говорю, пора, а то будет выговор. А если будет выговор...
Здесь, видите ли, с минуты на минуту должен быть один господин. Я жду его. Я должен передать ему письмо.
Ямщик, подавай! Услышь, подавай!
Послушайте. Послушайте, хозяин. Это письмо дадите господину Кетчеру. Я его ждал, но... Он в скорости будет.
Слушаюсь, барин.
Пойдем, господин. Пошел, ямщик!
Эгэй! Креститесь, барин! Почем знать, увидим ли Кремль Ивана Великого?
Эх, Кетчер Буля!
Дорога местами была покрыта льдом, местами водой и грязью. Притом, подвигаясь к Сибири, она становилась все хуже и хуже с каждой станцией. От Услона до Казани надобно было плыть на дощанники. Волга разлилась верст на 15 или больше. День был ненастный.
Ну, чертова погода! Смотритель! Смотритель! Отправляй быстрее!
Обождали бы, ваше благородие! А то не ровен час. Вишь, как несет воду-то!
Не разговаривать! Что был дощаник сей секунд!
Сейчас, сейчас! Все будет в порядке, ваше благородие!
Ваше благородие, правильно человек говорит. Видишь, сколько повозок на берегу дожидает.
Поговори у меня. Заезжай на дощанник.
Ямщик, пособи, бачка. Пару ставить будем.
Ишь, как понесло. Скоро Казань.
Как покажется памятник Иоанну Грозному, так считай Казань.
Ну, черт их разбери.
Тонем, бачка, тонем. Бревно ударил, барк пробил.
Я тебе башку пробью, негодяй. Вот тебе.
Уберите руки, уберите. Лучше воду черпайте. Берите черпак. Ну, раз, два, три.
А что мне будет? Потонет барка. Что же будет надо?
Заткнуть-то нечем.
А нечем, бачка.
Тогда воды поболе стало.
Потонет, бачка, что будет?
Потонет. Да перестань ты, что мне будет, что мне будет. Сам потонешь с дощанником, вот и будет.
Хорошо, как потону, бачка. А как нет?
Нужно хоть на мель посадить. А ну-ка, беремся. Давай весло сюда.
Смотрите, смотрите, купецкий баркас.
Кричите вы!
На помощь! Эй! На помощь! Есть нам, когда возиться с вами! С Богом!
Ну, канади! Потонем ведь!
Ах ты, Господи, Пресвятая Богородица! Пропадешь ни за грош, ни за копеечку. Вот, воды-то сколько! Да что же это такое? Да черпайте! Черпайте!
Ой, что мне будет? Что мне будет? Да.
Смотрите! Смотрите, кто-то плывет!
Добрые люди!
Мужик на комяге и какая-то женщина с ним!
Сюда! Сюда!
Ну что у вас?
Да вот бревном дощаник пробило.
Арина, дай-ка топор.
Вот на, батюшка, возьми.
Ну что же. Заткнуть дыру, да благословясь и в путь. Что тут кисть? Ну вот, и все.
Спасибо тебе, добрый человек.
Поезжайте с Богом, барин. По такой-то погоде не своей, видать, волей.
Не своей. Прощай. Спасибо.
Будь добрый.
Прощай, родимый.
Будь добрый.
Так быстро бегут волны. Московский берег отодвигается все далее. И тот берег чуждый, неприязненный, из темно-синей полосы превращается в поля, деревни. Вода, пространство все более и более отделяют меня. Там я оставил все. Впалые щеки отца, по которым недавно катилась слеза, и другие слезы. Натали, сестра моя. О, Боже, нет желания ступать на этот берег, и нет воли не ступить.
Казань, барин!
Вымокшие, иззябшиеся от многочасового стояния в ледяной воде, мы пристали к берегу. И снова дорога, снова жандарм. 28 апреля 1835 года меня привезли в Пермь. Пермь была атлекторем, предисловием. Настоящий текст в Вятке, куда меня перевели дней через 20. 19 мая вечером увидел я крутой берег реки Вятка, на нем желтое, длинное, неуклюжее здание губернского правления. Вятский губернатор Тюфяев не принял меня, а велел сказать, чтобы я явился к нему на другой день в 10 часу. В зале утром я застал исправника, полицмейстера и чиновников. Все говорили шепотом и беспокойно поглядывали на дверь. Дверь растворилась, и взошел небольшого роста плечистый старик с головой, посаженной на плечи, как у бульдога. Большие челюсти продолжали сходство с собакой, к тому же они как-то плотоядно улыбались. Небольшие, быстрые, серенькие глазки и редкие прямые волосы делали невероятно гадкое впечатление.
Его высокопревосходительство.
Господин исправник, слушаю ваше превосходительство. Я ехал из Ская, дороги из рук вон.
Слушаю ваше превосходительство.
Немедленно исправить. Сгоните мужиков в 3 дня.
Слушаю ваше превосходительство.
А вы?
Господин Герцен.
Ах, господин Герцен. Так-так. Вы кончили курс в Московском университете.
Я кандидат.
Угу. Потом служили?
В Кремлевской экспедиции.
А, хорошая служба. Очень, очень хорошая служба. При такой службе был досуг пировать и петь дерзкие песни. Аленицын.
Слушаю, ваше пресечество.
Послушай, братец, вот кандидат Московского университета. Он, вероятно, все знает, кроме службы. Его величеству угодно, чтобы он ей у нас поучился. Как вы пишете?
Не понимаю.
Ну, то есть почерк.
У меня ничего нет с собой.
Так. Бумага и перо.
Сейчас, ваше пресечество. Пожалуйста. Что же я буду писать? Что вам угодно. Напишите. А по справке оказалось. Вот.
Да. Ну, государю вы переписывать не будете. Аленицын, займи его в канцелярии. Докладывай мне особо. Вы все можете идти.
Прошу сюда, господин Герцен.
Благодарю. Вы знаете, я еще в Перми много слышал о Тюфяеве, но он далеко превзошел все мои ожидания.
Да?
В Перми я был знаком с одним доктором. Оригинальное, знаете ли, произведение русского надлома. Человек умный, нервный, саркастический. Он преследовал чиновников насмешками, уверял, что все вокруг сумасшедшие, а самые нормальные люди сидят в домах для умалишенных.
Да-с. И что же о Тюфяеве?
О Тюфяеве он говорил. Вы, говорит, едете к страшному человеку. Если он вас полюбит, плохая рекомендация. Если же возненавидит, так уж он вас доедет. Клеветой, ябедой, не знаю чем, но доедет. Ему это ни копейки не стоит.
Искренне советую вам не говорить ничего подобного о его превосходительстве. Прощайте. Завтра в 9:00 в канцелярии.
Доброго утречка.
Здравствуй, Семёгин. Здравствуйте, господа.
Доброе утро, господин Аленицын.
Здравствуйте. Тише вы. Вот новенький господин Герцен.
Здравствуйте, господа.
Он сослан из Москвы. Семёгин.
Слушаюсь.
Займи его.
Вот, батюшка, пожалуйте.
Дело о потере 22 оброчных статей. Дело о потере 22 оброчных статей.
Не так, милостивый высота. Уж вы не обижайтесь. Букву «добро» вы извольте писать закорючкой, а не надо. И в букве «Веди» хвостик не поднимайте вверх. Нужно, чтобы каждая буковка знала свой строй, как солдат. Еще попробуйте.
Дело о потере 22 оброчных статей. Скажите, а почему они потеряны? Куда потеряны?
А Бог их знает, батюшка. Это долго дело тянется. Да вы не спрашивайте, пишите. А как перепишите, вот вам еще дело о крестьянах Даровской волости Котельнического уезда.
Дело о потере 22 статей.
И потянулись дни за днями. Канцелярия была безо всякого сравнения хуже тюрьмы. Удушающий, как в собачьем гроте, воздух этой затхлой среды и страшная, глупая потеря времени – вот что делало канцелярию невыносимой. Рядом со мной сидело человек 20 писцов, привыкнувших считать службу средством приобретения, а крестьян – статьей, приносящей доход. Они продавали справки, брали двугривенные четвертаки, обманывали за стакан вина, унижались, делали всякие подлости. Просидевший день целый в этой галерее, я приходил иной раз домой в каком-то отупении всех способностей и бросался на диван изнуренный, униженный, неспособный ни на какую работу, ни на какое занятие. А тут еще придет по дороге кто-нибудь из сослуживцев посидеть от скуки, погутарить.
Да, батюшка, теперь чиновники из молодых, скажу вам, так, вертопрахи. Конечно, они берут благодарность, без этого жить нельзя. Но то есть это к ловкости или знание закона и не спрашивайте. Вот мой приятель судья, вот голова. И мужики его лихом не поминают, и своим хлебу кусок оставил. Совсем особую манеру имеет. Да чего уж. А вот тут было недавно дело еще до вашего приезда. Мужики исправника сожгли.
Как, расскажите?
Обыкновенное дело как. Хотел нахрапом взять. Попалось исправнику мертвое тело. Он и возил его 2 недели, пользуясь морозом, по деревням. И в каждой говорит, мол, сейчас подняли, будет следствие и суд. Ну, деревня, конечно, и дело откупается. Вот приехал он в одну деревню и потребовал 200 рублев выкупа. Староста созвал мир. Мир больше 100 не давал. Исправник не уступал. Мужики рассердились, заперли его с 2 писарями в волостное правление и пригрозили сжечь. Исправник не поверил и требовал свое. Мужики обложили избу соломой и зажгли с 4 сторон. Так все и сгорели. Вот вам, батюшка. А исправник-то был порядочный человек, хоть и горячий. Вдову оставил, 4 детишек. Хоть и было им, как говорится, на молочишко, а все-таки, знаете, как-то... То есть в чуже жалко. Да. Ну, время позднее, пойду я.
Не смею задерживать. Порядочный человек. Вор, лихоимец, на совести десятки и сотни замороченных крестьянских душ, а в своем кругу порядочный человек. И что же это за узкий круг, мирок, замкнутая каста, далекая от действительных нужд, сосущая кровь народа тысячами ртов, жадных и нечистых, и притом все порядочные люди. Ненатуральное дикое считается среди них естественным. Коллективное безумие, сумасшедший мир.
Дорогая Наташа, пишу тебе. Ты самая близкая, родная моей души. Ты сестра моя. Нет, ей-богу, я не могу привыкнуть к этой жизни. Не иметь ни одного сердца, в которое мог бы перелить свои чувства. Здесь нет ни одного человека, который хотел бы понять меня или мог бы. За 1 час, проведенный с Игоревым, за 1 час, проведенный с тобой, я отдал бы много.
согласился бы месяц сидеть в тюрьме, месяц лежать больным. А здесь я вяну и должен видеть это. Какая мелочная жизнь. Душно, Наташа, душно. Но не думай, что я сделался томным, печальным с видом. Сбитый канцелярией с моих занятий, я веду беспокойную, праздную жизнь. У нашего хозяина три дома. В одном доме живут барышни с родителями, в другом сам хозяин. Сад общий. Туда по вечерам, как на вокзал, сходим со всеми. Главный предмет занятий и разговоров – волокитство и подсматривание друг за другом. Кто с кем чаще гуляет, кто на кого не просто смотрит. Туда хожу и я каждый день от нечего делать. Скажу по секрету, что я являю собой страшный камень преткновения для всей тайной полиции нашего сада. Я решительно ни за кем не ухаживаю.
Войдите, пожалуйста.
Александр? Венешену, ну вы за там дом.
Сейчас, мадемуазель, да войдите в комнату.
Мы к вам запросто, по-соседски.
Вы все пишете. Вы, наверное, тайно влюблены и не хотите нам признаться в этом.
Я пишу сестре.
Верно, она молода, красива.
Да.
Кстати, вот вам новость. Какое-то семейство заняло третий дом. Никто ничего не знает.
Говорят, хозяйка молода, интересно. Вот событие.
Аленицын должен знать их по другой губернии. Он, кажется, служил вместе с ее мужем.
Да вот он в саду. Пойдемте скорее.
Вашу руку, мсье Герцен.
Расскажите, расскажите. Мы сгораем от нетерпения.
Миша, слушайте.
Я уже имел честь докладывать, что муж ее сухой и черствый старик. Растерял состояние, картежник, постоянно болен, не встает с постели. У него костоеда.
Она, про нее скорее расскажите.
15 лет выдана замуж. Ну что тут говорить? Вы компроне? Она умна, мила, образована. На нашего брата и не посмотрит. Ах, боже мой, господин Герцен! Вот чудесная мысль. Поддержите честь вятского общества, поволочитесь за ней.
Какой вы, сударь, вздор несете? Что вы, правда?
Знаете, вы из Москвы, в ссылке, верно, пишете стихи? Это вам с неба подарок?
А вот, кажется, и она.
Прасковья Петровна, пожалуйте сюда. Я вам представлю общество. Сенотр Птисеркль.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Титулярный советник Герцен. Кандидат Московского университета.
Очень приятно.
Это вы играли на фортепиано?
Вы слышали?
Да, это Шуман.
Вы правы.
Я позволю вмешаться. Дамы захотели покачаться на качелях. Может быть, и вы изволите, Прасковья Петровна?
Благодарствуйте. Благодарствуйте, господа. Я устала после дороги. Прощайте, господин Герцен.
Я был взволнован и мало умел это скрыть. Во всем существе ее было что-то неспокойное, электрическое. Я стал часто бывать в доме Прасковьи Петровны. Внутреннюю жизнь ее я скоро разглядел. Она не любила мужа и не могла его любить. Ей было лет 25, ему за 50. С этим, может быть, она бы и сладила, но различие образования, интересов, характеров было слишком резко. Мы быстро сближались, хотя последнее слово и не было произнесено. Лишь взгляд, пожатие руки, предложение рисовать портрет, записки, в которых сквозь легкий вуаль слов между строк ярко просвечивала страсть. Однажды вечером, часов в 9, я простился с больным. Полина вышла со мной в гостиную. Полный месяц тлал по полу три косые бледно-фиолетовые полосы.
Как здесь душно.
Какой вечер. И как мне не хочется идти. Побудем немного здесь, Полина.
Невозможно. Я в это время переменяю повязку мужу.
Приходите после. Я вас подожду. Ну, приходите же, я вас прошу. Придете?
А если кто-нибудь увидит? Без свечей?
Велите принести. А впрочем, эта ночь стоит дня. Приди же, приди.
Приду, но только на минутку.
Все было тихо в доме. Я мог слышать оханье и кашель старика, передвигание какого-то стола. Хмельной слуга приготовлял себе постель, посвистывая, затем выругался и через минуту захрапел. Тяжелые шаги горничной, выходившей из спальни, были последним звуком. Потом тишина. Вдруг шелест, скрипнул пол, легкие шаги, и белая блуза мелькнула в дверях. Ее губы были холодны, ее руки как лед. Я чувствовал, как страшно билось ее сердце.
Я исполнила твое желание. Пришла. Теперь пусти меня. Прощай, ради Бога, прощай. Друг мой, ну иди же.
Полина. Когда я подходил к дому, взошло солнце. Было очень свежо. Ветер дул мне прямо в лицо, я вдыхал его больше и больше. Добрые люди, встречаясь со мной, удивлялись, что я так рано встал воспользоваться хорошей погодой.
Вам письмо, Александр Иванович. С вечера еще получено.
От Натали. Прочесть? Нет, не могу. Ну, чего же? Что за вина? Она ведь сестра моя, самая близкая мне. Она первая обрадуется моему счастью.
Кто там?
Это господин Видберг пришли.
Ах, пожалуйста, входите. Здравствуйте, Александр Иванович.
Здравствуйте, Александр Иванович. Вы уже встали, мой дорогой. Я к вам.
Скажите, Александр Иванович, вы были счастливы? Ну, чувствовали себя счастливым, так, чтобы сердце замирало, чтобы все вокруг было светло, безоблачно, весенне?
Друг мой, по-моему, вам это сейчас все равно, был ли я счастлив. По всему видно, что сегодня вы сами счастливы.
Что, разве?
Ну, конечно, это написано на вас. И это письмо.
Да. Это от Натали. От кузины.
Я часто смотрю на вас и мысленно молюсь за ваше счастье, за вашу веру. Я знаю ваше сердце, сердце вашей Натали. Сам Бог вас посылает друг другу.
Нет, Александр Лаврентьевич, не говорите так. Вы слишком плохо знаете меня и все обстоятельства. Когда-нибудь я вам расскажу больше. Но все это в сторону. Скажите о себе. Как ваши записки?
Работал допоздна. И вот пришел к вам, ранехонько.
Да помилуйте.
По вашему совету я начал писать. Работаю вот уже несколько недель. Но все тщетно. Образы теснятся в голове, а перо словно каменеет в руках. Когда вспоминаю все, снова голова горит, и сердце леденеет, и Бог знает, что еще.
Если бы я мог предложить вам...
Я сам хочу просить вас помочь мне.
Отлично! Начнем сейчас же. Садитесь. Итак, Вятка 15 июня 1836 года. С чего же мы начнем?
С чего мы начнем? Может быть, с манифеста, данного государем Александром, о сооружении в Москве храма?
Нет. Мы должны рассказать прежде всего не о манифесте, а о самом памятнике Народной Победы 1812 года. О судьбе вашего грандиозного проекта, который так и не был осуществлен. О вашей судьбе.
Судьба Витберга. Повесть его длинного мученичества. Представьте себе артиста-юношу, художника, одаренного творческой силой, да еще под влиянием совершающегося войны 1812 года, которая столь сильно потрясла умы России. Близ Москвы, между Можайской и Калужской дорогой, небольшая возвышенность царит над всем городом. Это те Воробьевы горы, о которых я упоминал в первых воспоминаниях юности. Весь город стелится у их подошвы. С их высот один из самых изящных видов на Москву. Здесь стоял плачущий Иоанн Грозный и смотрел, как горела его столица. Эту гору обогнул Наполеон со своей армией. Тут переломилась его сила. От подошвы Воробьевых гор началось отступление. Здесь-то и предложил Витберг соорудить свой храм-памятник. Александр заметил художника, возвысил, приблизил к себе, поручил ему строительство. Но это была яркая вспышка. Свинцовая рука царя не только задушила гениальное произведение в колыбели, но она попыталась с последним куском хлеба вырвать честное имя художника, выдать его за казнокрада, посадить на 10 лет под суд. При Николае дело Витберга приняло худший вид. Разорив, опозорив Александра Лавренча Витберга, Николай его сослал в Вятку. Близость с Витбергом была мне большим облегчением в Вятке. В этом захолустье вятской ссылки, в этой грязной среде чиновников, в этой печальной дали, разлученной совсем дорогим, без защиты, отданной во власть губернатора, я провел много чудных минут, встретил много горячих сердец и дружеских рук. Служба моя немало способствовала практическому соприкосновению с жизнью. Я решительно ничего не сделал, чтобы заслужить сначала внимание губернатора, а потом его гнев и немилость. Тюфяев не мог вынести во мне человека, державшего себя независимо.
Господин Герцен, я вызвал вас за тем, чтобы поручить вам статистику. Министерство внутренних дел разослало программы и таблицы, чтобы был максимум и минимум с нравственными отметками и метеорологическими замечаниями. Вот. Аленицын, зачитай сведения из города Кая.
Графа первая. Численность населения 2000. Графа вторая. Чрезвычайные происшествия. Мещанин Культяпкин, расстроив горячительными напитками свой ум, повесился. Утопших 2. Причина неизвестной 2. Итого 4.
Ну, хватит. Вам понятно, господин Герцен?
Господин Тюфяев,
последние месяцы я разбираю дело о потере неизвестно куда дома волосного правления и изгрызения плана онного мышами. И еще дело о перечислении крестьянского мальчика Василия в женский пол. Теперь вот еще статистика. Мне кажутся эти дела бессмысленными и даже смешными.
Ваше дело не рассуждать. Слышите вы?
Я прошу вас изменить тон.
Его превосходительство хочет сказать, что поручает вам заведование статистическим комитетом.
Этому молодому человеку будет полезно проехаться по губернии. Авось растрясет свои убеждения.
Друг Наташа, вчера был на бумажной фабрике. Чудные впечатления сделали на меня машины. Огромные колеса влекутся с бешенством какой-то невидимой силы, обращая бездну других колес с треском и шумом. Я сошел вниз, и одна скользкая мокрая доска отделяла меня от этого ада. Стоило оступиться, чтобы погибнуть, но я остановился. Немец, водивший меня, сказал, что когда-то солдат поскользнулся и упал, и через секунду колесо облило кровью стену. Милый друг мой Наташа, сейчас возвратился я с великой реки и устал ужасно. Но слово два скажу с тобой, ангел мой, прежде нежели лягу спать. Торжественность этого национального праздника удивительна. Я приехал туда ночью, часа в два, но толпы народа уже не спали. Везде шум, крик. Тут ряд телег делает настоящую крепость. И за ним тысячи мужиков, толпы черемис, ватиков, чувашей. Разумеется, я спать не лег и бросился в это море людей. Друг Наташа, грустна твоя прошлая записка. Ты давно не получал от меня писем. Трудно мне было отказывать тебе и себе в этом, но я как-то окреп, привык ко всякого рода лишению. Но как бы ты ни был, ты имеешь право спросить, что же я делаю. Единственная польза, которую я приобрел, ближе узнал Русь. И я понимаю твое наслаждение, которое ты испытала на крестинах у крестьянки. Люблю я народ. Люблю, несмотря на его невежество, ибо сквозь эту кору проглядывает простота и доброта. Много я видел теперь несчастных, но одной встречи не могу забыть. С рассвета, как мы выехали, полил дождь, сильный, беспрерывный, как бывает в лесистых местах, и продолжался весь день. Часа в два мы приехали в беднейшую вятскую деревню. Станционного дома не было. Я взошел в черную, душную избу. У огня сидел этапный офицер, встретивший меня со всем радушием мертвящей скуки.
Да, погодка хуже не придумаешь. Проходите-ка, милостивый государь, поближе сюда, да садитесь к огню.
Благодарю, ничего. Лицо все исхлестал дождь.
Чертова дыра. Может быть, вам чаю с ромом?
Ничего.
Может, один ром?
Благодарю. Если не секрет, кого и куда вы ведете?
И не спрашивайте. Ну, да про то знают першие, наверху виднее. А наше дело исполнять приказания.
Да в чем дело-то?
Да видите ли, набрали ораву проклятых кантонистов с 8-9-летнего возраста. Во флот их, что ли, набирают, не знаю. Сначала их было велено гнать в Перем. Да вышла перемена, гоним в Казань. Я их принял верст за 100. Треть осталась на дороге.
Повальные болезни, что ли?
Нет, не то чтобы повальные, а так мрут, как мухи. Ребенок, знаете, эдакий чахлый, тщедушный, словно кошка ободранная. Не привык часов 10 месить грязь, да есть сухари. Опять чужие люди, ни отца, ни матери. Ну, покашляет, да и в Могилев.
Вы когда выступаете?
Да пора бы давно. Дождь был довольно силен.
Эй, ты, служба! Велика мелюзгу собирать!
Эй, вы, мелюзга! Становись! Верно!
Привели малюток и построили в правильный фронт. Это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видел. Мальчики 12-13 лет еще кое-как держались, но малютки 8 или 10 лет. Ни одна черная кисть не вызовет такого ужаса на холст. Бледные, изнуренные, с испуганным видом стояли они в неловких толстых солдатских шинелях, обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на солдат, грубо равнявших их. Белые губы, синие круги под глазами показывали лихорадку или озноб. И эти больные дети, без ухода, без ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с ледовитого моря, шли в могилу. Я взял офицера за руку и, сказав «поберегите их», бросился в коляску. Мне хотелось рыдать. Я чувствовал, что не удержусь.
Чудовищные преступления схоронены в архивах злодейского, безнравственного царствования Николая. Они делались обыденно, делались, как ни в чем не бывало, никем не замеченные, потерянные за страшной далью, беззвучно заморенные в немых канцелярских омутах или задержанные полицейской цензурой. Да будет проклято царствование Николая во веки веков. Аминь.
Возвращаясь из поездок по губернии, я приезжал в Вятку, где меня ждала Полина. С месяц продолжался для меня запой любви. Потом, будто сердце устало, истощилось, на меня стали находить минуты тоски. Я их тщательно скрывал, старался им не верить, удивлялся тому, что происходило во мне, а любовь стыла себе да стыла. Зачем она встретилась со мной, не устоявшимся тогда? Виноват ли я, что это облако любви, так непреодолимо набежавшее на меня, дохнуло так горячо, опьянило и разнеслось потом? Сбитый с толку, предчувствуя несчастье, недовольный собою, я жил в каком-то тревожном состоянии и ждал, как чистую струю воздуха среди пыльного жара, несколько строк из Москвы от Натали. Порыв любви к Полине уяснил мне мое собственное сердце, раскрыл его тайну. Мои письма к Наташе становились все тревожнее.
Я сделаю тебе странный вопрос. Веришь ли ты, Натали, что чувства, которые ты имеешь ко мне, одна дружба? Веришь ли ты, что чувства, которые я имею к тебе, одна дружба? Я не верю.
Ты что-то смущен. Я знаю, что твое письмо испугало тебя больше, чем меня. Успокойся, друг мой, Оно не переменило во мне решительно ничего. Оно не могло заставить меня любить тебя ни больше, ни меньше.
Я глубоко чувствовал свою вину перед Полиной. Тысячу раз хотел я пойти к ней, броситься в ноги, раскрыть все, вынести ее гнев, ее презрение. Начали носиться слухи о близком окончании ссылки. Не так уж казался далеким день, в который я брошусь в коляску и полечу в Москву. Далее оставаться в ложном положении я не мог. Я написал ей полную исповедь. Горячо, откровенно рассказал ей всю правду. Я почти не спал всю ночь. Утром мне подали записку. С волнением я раскрыл ее. Полина писала кротко и благородно.
Я благословляю вас на новую жизнь. Желаю счастья вам с Натали. Я считаю ее моей сестрой. Я протягиваю вам руки на забвение прошедшего и на будущую дружбу. Думаю, что мне хватит сил жить дальше.
Мой перевод во Владимир пришел перед Рождеством. Я скоро собрался, дружески прощался с городом, где прошли почти 3 года моей жизни, и пустился в путь.
Ну, барин, ты только держись. Туда гора, так я так о ней пущу.
А ну-ка, покажи свою прыть.
Голубчики!
Сани не ехали, а как-то целиком прыгали справа налево, слева направо. Лошади мчали под гору. Ямщик был смертельно доволен, да грешный человек и я сам. Так на почтовых въезжал я в 1838 год, в лучший, в самый светлый год. Для меня начался новый отдел жизни, отдел чистый, ясный, молодой, серьезный, отшельнический и проникнутый любовью.
Наташа, здравствуй. Я из Владимира посылаю этот поклон. Всего 170 верст от тебя. Вчера вечером приехал, хотел тотчас же писать к тебе, но, признаюсь, так устал и измок от снега, который валил целую ночь и день, что бросился на постель и уснул, как мертвый. Сегодня проснулся, и светло на душе, очень светло. Мы увидимся в этом году. Увидимся. Седьмого марта. Поздно. Завтра жаворонки прилетают, Наташа. Итак, весна. Снимут простыню с природы, и она весело вздохнет, и на этот раз и мы весело вздохнем. Ты боялась, что я грустен? О, нет. Я как-то сделался юнее, чище, как вешнее дерево. Я ведь так люблю тебя. Дай помолчать. Есть минуты, в которые грешно писать. Восьмого апреля, пятница. Владимир спит в садах и горах, разбросанный сам по горам. Вот и лед ломается на Клязьме, и все так живо, живо. Солнце радостно светит, молча струится вода из-под снегу. Время его владычества миновало.
13 апреля. Во сне я видел тебя в венчальном платье. И ты была так лучезарна, так хороша. Мы сидели долго-долго на диване, и когда я проснулся, я искал твои руки. Почти всякую ночь я вижу тебя. Это счастье.
Меж тем в Москве сгущались тучи. Все было против нас, против нашей свадьбы. Натали сватали то за одного, то за другого. Положение ее было тяжело, и я решился на крайние меры. Сделав необходимые приготовления во Владимире, приуготовив сколько можно друзей в Москве, я решился ехать. Я посвятил свой план Николая Ивановича Астракова и его жену, ну и, конечно же, Кетчера, который принимал главное участие в моем деле. Дело было сложное. В случае неудачи грозило новой ссылкой. Въезд в Москву был мне высочайше запрещен. Но где уж тут думать об опасности? Утром 8 мая я въехал через Рогожскую заставу в Москву, и скоро коляска моя остановилась у дома Астраковых. Астраков встретил меня на крыльце.
Ну, слава богу! Выходи скорее. Утро доброе. Где же Кетчер? От него записка, он задерживается. Это нам может стоить дорого. Взойдем скорее в дом.
Александр Иванович, как хорошо, что вы приехали. Как мужественно. Я вас так понимаю. Я уверена, что все обойдется к лучшему.
Дай бог, дай бог. Почти 10 часов. Далее медлить нельзя. Кетчер, Кетчер. Поднимется княгиня, и Натали не сможет выйти из дома.
А вот и Кетчер.
Привет, господа. Привет, Александр. Не сердись. От Астраковых до Поварской доберемся в полчаса.
Идем, Николай Христофорович. Мы оставляем тебя, Александр. Знай, как только Натали и Кетчер уедут благополучно, я прибегу сказать.
В мире нет ничего разрушительнее, невыносимее, как бездействие и ожидание в такие минуты. Мы с Татьяной Алексеевной Астраковой сидели у окна. Разговор не шел. Так прошли 2 часа.
Все идет чудесно. Они при мне ускакали. Ступай сейчас за Рогожскую заставу. Там за мостиком увидишь лошадей недалеко от первого трактира. Да, перемени на полдороги извозчика, чтоб последний не знал, откуда ты.
Вот и Перова, барин.
Благодарю. На вот. Где же они? Может, дальше? Нет, и дальше нет. Где же они? Разве вот та коляска? Но это совсем в другой стороне.
Эй, извозчик!
Извозчик, слушай, голубчик, не привозил ты барина высокого в соломенной шляпе и с барышней?
Я никого не видел.
Да стой ты! Ты кого привез?
Господ.
Как их зовут?
А вам на что?
Экой ты, братец, дело есть.
А коли дело есть, так имя сами должны знать.
Да ты прямо кремень. Кетчер зовут барина.
А, вон вдали, видите, чернеет. Это самый он и есть, и барышня с ним.
Спасибо, друг, спасибо.
Натали!
Александр!
Натали!
Александр!
Навсегда?
Навсегда.
Друзья мои, друзья мои, будьте счастливы. Фу ты, черт возьми, где же коляска? Надо все-таки во Владимир ехать. Пойдемте хоть в трактир, переждем. А это что за веселье?
Хор, купцы гуляют.
Дай нам комнату, да побыстрей.
Вот здесь я писал тебе письмо на пороге ссылки.
Да, как это? Я пишу к тебе. К тебе будет последний звук отъезжающего.
Ты помнишь?
Ты писал. Я много теряю в Москве. Все, что у меня есть. И когда увидимся, где? Все темно, но ярко воспоминание твоей дружбы.
Коляска прибыла. Добрый путь. А, вот и шампанское. За здоровье молодых.
Страшные события, жгучее горе, несчастье все же легче кладутся на бумагу, нежели воспоминания совершенно светлые и безоблачные. Будто можно рассказать счастье. У нас не было ничего. Да, ведь решительно ничего. Ни одежды, ни белья, ни посуды. В первые дни во Владимире мы сидели под арестом в нашей маленькой квартире, потому что Натали не в чем было выходить. Обед был для нас бесконечным источником смеха. Иногда молоко подавалось сначала, это был суп, иногда после всего это был десерт. Мы много дурачились, бегали по комнате, прыгали через стулья, громко читали стихи. Но со всем ребячеством наша жизнь была полна глубокой серьезности. Заброшенные в маленьком городке, мы вполне были отданы друг другу. Мы сверяли наши думы и мечты и с удивлением видели, как во всех тончайших пропадающих изгибах и разветвлениях чувств и мыслей, вкусов и антипатий все было родное, созвучное.
Вот так я и жил здесь отшельником. Книги твои, письма, бдение над листом чистой бумаги. Никогда не писал я так много, и на каждой странице ты. А сегодня я прочту тебе то, чего ты не знаешь.
Александр.
Наташа, это ведь ты посоветовал мне писать мои воспоминания. Сначала я удивился, признаюсь тебе, даже испугался. Но как-то утром я сел вот так, как сейчас, за стол, написал страницу, другую, и моя работа мне стала нравиться. Я писал о своей жизни и как будто рассказывал ее тебе. Я не мог это сделать наяву. Я рассказывал тебе ее на бумаге.
Я посмотрю. Кто жил умом и сердцем, кто человечески страдал с каждым страданием, и сочувствовал каждому восторгу, кто может указать на нее и сказать: «Вот моя подруга», кто может указать на него...
Не помню, сказать, сколько часов сидели мы, тесно прижавшись друг к другу, голова к голове, с каким восторгом переживали каждое новое воспоминание. И мне казалось... Вот опять делаюсь я ребенком с худой шеей.
Москву.
И что за рассказы? Уж столько раз слышали. Да и почевать пора. Давайте-ка я вас заверну в одеяло, а? Вот так. Лучше завтра пора.
Я читал Натали мои записки и, казалось, еще раз переживал все блаженство первой дружбы. Наши прогулки с Огаревым, наши мечты, нашу встречу там, на Воробьевых горах.
Ник, а ты хотел бы быть в Вольном Новгороде
собирать народ ударами вечевого колокола.
Как Вадим Новгородский.
Мы стоим на крепостной стене, грохочут пушки, внизу реют вражеские стяги.
А мы зовем народ за собой.
А тебя не испугает крепость?
Нет.
Ни ссылка, ни казнь?
Нет.
Побежали, побежали.
Мы карабкались вверх все быстрее, быстрее. Ветви деревьев хлестали по лицу. На крутизне мы подавали руки друг другу. Все выше, выше. Сзади отец, Зоненберг, весь мир. Впереди солнце, небо. Запыхавшись и раскрасневшись, сбежали мы на вершину и стали. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас. Постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и вдруг, обнявшись, присягнули в виду всей Москвы пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу. В начале 1840 года мы расстались с Владимиром, с бедной узенькой Клязьмой. Тут оканчивается лирический отдел нашей жизни. Отдел чисто личный. Далее труд, успехи, встречи, деятельность, юная Москва, Белинский, далекий путь, иные места, перевороты, истории. Далее дети, заботы, борьба. Еще далее все гибнет. С одной стороны могила, с другой одиночество и чужбина. Дом на Реджент-стрит в Лондоне. Теперь я пишу былое и думы. Исповедь, около которой, по поводу которой собрались там-сям схваченные воспоминания из былого, там-сям остановленные мысли из дум. Это отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге. Пусть же былое и думы заключат счет с моей жизнью и явятся ее оглавлением. Остальные думы на дело, остальные силы на борьбу. Когда я был отроком тихим и нежным, когда я был юношей страстно мятежным, и в возрасте зрелом со старостью смежным, всю жизнь мне все снова и снова и снова звучало одно неизменное слово — свобода, свобода. Измученный рабством и духом унылый, покинул я край мой родимый и милый, чтоб было мне можно, насколько есть силы, с глубины
до самого края родного взывать громогласно заветное слово «Свобода! Свобода!»